Здравствуйте, мы читаем труды Бальсулама на странице 542, статья Шамати 33, понятие «рог, который был в Йом-Кипур и Амана». Можно задавать вопросы на уроке. 542 страница, 33-я статья Шамати.
Чем больше мы учим тему Йом-Кипура, мы тем больше и больше обнаруживаем, что есть материал, и речь об этом, много вещей, потому что действительно Пурим, Йом-Кипур и Пурим, в особенности Пурим, символизирует у нас всю борьбу, все состояние, которое у нас есть в народе Израиля за исполнение его роли, что называется, Торы и заповеди, истинная Тора, для того, чтобы прийти к объединению, к единству, к приближению к самому себя, как реализация всей Торы. И теми, и в каждом человеке тоже есть, и в народе в целом. Есть такие, кто говорит, что нам достаточно исполнять то, что написано формально, и получим за это вознаграждение. Борьба очень по делу серьезная, очень острая, целенаправленная. И должно выясниться все больше и больше в народе Израиля, и в соответствии с этим все дела всего мира, давление на эту группу, которая называется «Народ Израиля», все направлены только лишь на то, чтобы заставить их исполнять цель творения в соответствии с тем, что происходит в их работе, в их отношении, в их войне, между двумя этими движениями, возлюби ближнего как самого себя и против. В соответствии с этим, вокруг этого разделяется весь мир, и судьба всего мира зависит от этого. Поэтому давайте прочтем, что такое жребий, судьба. Пожалуйста.
Понятие судьбы, которое было в Йом-Кипуре и Омана. Как сказано, «И дал Аарон, и бросал Аарон жребий на двух жертвенных козлов, один для Творца, другой для Азазеля». А о Омане сказано, «И бросил он жребий, пур, и это судьба». Судьба имеет место там, где невозможно выяснить разумом, потому что разум не в состоянии достичь глубин разбираемого события и вынести решение, что хорошо, что плохо. В таком случае бросает жребий, когда надеется не на разум, а на то, что говорит им жребий. Согласно этому, получается, что словом «жребий» пользуется для того, чтобы дать понять, что мы сейчас идем выше разума. Понятие седьмого дня месяца Адар, в который родился Моше, и в тот же день умер Моше. Необходимо понять, что означает «адар», и происходит он от слова «адерет», верхняя накидка, как сказано о пророке Илияу, и набросил на него плащ свой. И накидка Адерет — это волосяное покрывало, это волосы сеарот и ограничения, и означают мысли и желания, которые отдаляют человека от сближения с Творцом. И здесь имеет место желание преодолевать их, несмотря на то, что он видит много противоречий, находясь в управлении Творца, тем не менее он должен преодолеть их с помощью веры выше знания и сказать, что это управление в свойстве доброго и несущего добро, И это то, что сказано про Моше. И скрыл Моше лик свой. То есть, что он видел все противоречия и удерживал их с помощью укрепления в вере выше разума. Как сказали мудрецы, и скрыл Моше лик свой, поскольку боялся смотреть, захал, удостоился того, что образ Творца увидел он. Это как сказано, кто слеп, как мой раб, и кто глух, как мой ангел. Известно, что зрением называется разум, то есть умозрительное понимание. И когда говорят, что то, что мы понимаем разумом, говорят, что разум и знание обязывают нас сказать это. Поэтому тот, кто идет выше разума, подобен тому, у кого нет глаз, и он называется слепым. То есть он делает себя слепым. И также тот, кто не желает слышать то, что разведчики, мераглим, соглядатые, говорят ему и делает себя глухим, то говорят, что он глухой. И об этом сказано, кто слеп как раб мой и глух как ангел мой. И об этом сказано, глаза их да не увидят, уши их да не услышат. То есть, как мы сказали выше, что не хочет следовать тому, что обязывает его думать разум, и тому, что слышат его уши. Как сказано о Йошуа бен Нуне, что ни разу ни один дурной слух не проник в его уши. И в этом понятие «адерецел» волосяного покрывала, что у него было много противоречий и ограничений в его духовном продвижении, и под каждым волосом есть луковица, то есть это делает углубление в голове, то есть показывает на то, что дурные мысли пробивают и находятся в его голове. И когда противоречий много, значит, что у него есть много волос, что и называется волосяным покрывалом, адерицар. Это смысл того, что сказано о Элише, и ушел оттуда Илияу, и нашел Элишу, сына Шафата, который пахал на 12 парах быков, волов, которые шли перед ним, а сам он при 12-й паре, и прошел Илияу мимо него и набросил на него плащ свой, адерет. И пара быков означает, что пахали сразу же на двух быках, которые были вместе в паре, и это называется парой быков. Быки, бакар, означает беколит, проверка. И 12 означает совершенство ступени, когда есть у него все противоречия, которые только можно найти в мире. И тогда из противоречий становится адерециар. Красота волосяного покрова. Но у Илиши это было от утра Йосефа, как сказано, свет утра, и люди вышли со своими ослами. То есть уже удостоился света, который проявляется над этими противоречиями, поскольку благодаря этим противоречиям, называемыми бикорет, проверка, когда он хочет их преодолеть, это с помощью притяжения света к ним. Это то, что сказано, приходящему очиститься помогают. И поскольку он уже притянул свет на все проверки, бикорет, на всю критику, ему уже нечего добавить, и уже выяснилось у него, выяснились у него все противоречия. Тогда выяснение противоречия исчезает. И это по правилу, что нет никакого лишнего действия свыше, поскольку нет действующего без цели. И необходимо знать то, что человеку что предстает перед человеком мысли и действия, находящиеся в противоречии с абсолютно добрым управлением, это для того, чтобы он был обязан притянуть на эти противоречия высший свет, в то время, когда он хочет преодолеть эти противоречия, а иначе он не может их преодолеть. И это называется величием Творца, которое человек притягивает в то время, когда есть у него противоречия, называемые судами, ограничениями. Это значит, что противоречия могут быть устранены, если он желает преодолеть их, только если он притягивает величие Творца. Получается, что эти суды противоречия приводят его к притяжению величия Творца. И это значение сказанного «и набросил на него плащ свой Адерет». То есть затем он относил все это Адерет Сеар, красоту волосяного покрова, к Творцу. То есть он видел сейчас, что Творец дал ему это, эту красоту. Это было специально для того, чтобы притянуть высший свет на них. Но это можно видеть только потом. То есть после того, как уже удостоился света, находящегося над этими противоречиями и судами, которые были у него в начале. Потому что он видит, что без сеарот противоречий, то есть падений, не было бы места для высшего света, чтобы раскрыться там, потому что нет света без кли. Поэтому он видит, что все величие Творца, которое он постиг, открылось ему благодаря противоречиям и проверки, которые были у него. И это означает «велик Творец в высотах своих». И это означает «хвала Творцу в устах их». То есть благодаря изъянам в работе Творца это привело его к тому, чтобы поднять себя выше. Потому что без подталкивания человек ленится произвести малейшее действие и желал бы оставаться в состоянии, в котором находится. Тогда как, если он падает на более низкий уровень, чем тот, в котором он считает, что находится, есть у него сила преодолеть. И это означает, что он не может оставаться в таком плохом состоянии, поскольку состояние, в которое он опустился, он не готов оставаться в нем таким образом, и поэтому он обязан каждый раз преодолевать себя и выходить из состояния падения. И тогда он должен притянуть к себе величие Творца. Это приводит его к тому, что он свыше притягивает более высокие силы, иначе он остается в полном состоянии униженности. И выходит, что каждый раз с помощью противоречий сарот он все время вызывает раскрытие Творца, пока не раскроет все имена Творца, называемые 13 мерами милосердия. И это то, что сказано, и старший будет прислуживать младшему. И также сказано, грешник подготовит, а праведник облачит, и также брату своему служить будешь. Это значит, что все рабство, то есть противоречия, которые были, которые казались мешающими святой работе, но и что они стояли против святости, сейчас видят после того, как раскрылся свет Творца и находятся над этими помехами, видят наоборот, что они служили святости. То есть, что у человека было место, чтобы святость могла облачиться в их облачение. И это называется «грешник подготовит, а праведник облачится». То есть, что у них были келим и место для святости. И этим можно понять сказанное мудрецами, удостоился, стал праведником, получает свою часть своего товарища в Эдемском саду. Недостоин грешник, получает свою часть и часть другого в аду. Имеется в виду, что получает помехи и противоречия своего товарища, это надо объяснять всего мира. То есть поэтому мир создан таким большим, с таким множеством людей, когда у каждого есть свои мысли и свои мнения. И все находятся в одном мире. И это специально, для того, чтобы каждый включал мысли и мнения всех остальных. И с помощью этого, когда человек совершает возвращение, он выигрывает от этого, что включает в себя мысли и мнения многих людей, поскольку он обязан перевесить себя и весь мир на чашу заслуг, поскольку он сам включает все мнения и все чуждые мысли всего мира. И это означает, прегрешил грешник, получил свою часть и часть другого в аду. И это означает, что в то время, пока был в состоянии грешника, что называется «прегрешил», была у него своя часть противоречий и мыслей, чуждых духовному продвижению. Кроме того, он взял на себя чужую часть прегрешений, относящихся к аду, то есть соединился с мыслями всех людей, которые только есть в мире. Поэтому после того, как он стал в состоянии, удостоился праведник, то есть после того, как совершил возвращение, он перевешивает себя и весь мир на чашу заслуг, и есть часть его и часть товарища его в Эдемском саду. И это потому, что должен был притянуть высший свет также и за чуждые мысли всех людей в мире, поскольку он включает их в себя и должен перевесить их на чашу заслуг. И это именно, как мы уже сказали, с помощью притяжения высшего света на эти противоречия всех. И хотя сами они не могут получить этот свет, который он притянул ради них, поскольку нет у них келим, готовых для этого, но он притянул и для них также. Но необходимо понять, согласно известному правилу, что каждый, кто приводит к притяжению светов на более высоких ступенях, говорят, в той мере, в какой вызвал свет высшим, он тоже получает от этих светов по той причине, что он их вызвал. Поэтому и грешники должны были получить часть светов, которые они вызвали у праведников. И для того, чтобы это понять, необходимо выяснить понятие жребиев, потому что было два жребия.
До этого момента понятно, что происходит? Если нет, то, пожалуйста, можно спрашивать.
Ну, Ханох.
Непонятны все эти толкования.
Нет, так я не могу. Еще раз прочесть статью?
Нет, но есть здесь точка, которую я не способен понять. Он пытается объяснить нам, ведя нас по линии направления мысли.
Линия тут одна. Прежде всего, вся Тора говорит по отношению к тому, кто хочет исполнять ее, у кого есть точка в сердце. Для того, кто готов, исходя из своей внутренней структуры. Кто не готов, о нем не идет речь. Все еще не подготовился. Есть порядок выхода душ. В каждом поколении пробуждаются души с точками в сердце. Еще один слой из общего количества душ. И эти души приходят к выяснениям. Мы говорим об этих душах, которые приходят к выяснению. И они проходят этапы развития. Их развитие идет согласно закону природы, который называется Элоким, Всесильное, Вая Элоким, Творец Всесильный. Развитие очень определенное, как следует, установленное, постепенное, закономерное, согласно абсолютным законам, которые существуют между светом и Кли. Две, в общем, силы в творении.
И
эти люди, у которых есть силы, способности, подготовка выяснить основы творения, они ощущают себя под прессом. То есть у них есть суды, сомнения, проблемы, типа того, зачем я живу, почему я живу, в чем смысл моей жизни. Из этого они приходят к науке Каббала. Это направляет их прийти к этим источникам. Свет действует на них таким образом, что они даже в материальном мире находят средства для выяснения. И приходят тогда к учебе, к учителю, к группе, ко всем средствам, которые им нужны, чтобы выяснить искру из своего желания получать. Все они состоят из двух, и все дело в том, как выяснять. Выяснение исходит из отягощения сердца, то есть из того, что они не слышат истину, не видят истину, но чувствуют, что находятся во тьме, во лжи. И это подталкивает их вперед. Они делают разнообразные действия, начинают очень издали. С истины, когда не знают, что делать, как дети, которые растут, не знают, что делать, где они находятся в мире, в каком-то особом месте, что они маленькие, что они развиваются. Они этого не знают, но природа подталкивает их и так развивает их. Так и мы вначале. Пока мы не начинаем раскрывать какие-то направленные явления в нашей духовной жизни. Когда мы обязаны соблюдать какие-то условия выше нашей природы. Если мы хотим прийти к пониманию, что происходит вообще в мире, что происходит с нами. То есть мы существуем на уровне животного, живем согласно нашему желанию, и оно обязывает нас во всем и не дает нам ни думать, ни хотеть, кроме что-то, кроме того, чтобы исполнять его. Но когда мы находимся в группе, в учебе, в преподавании, в разных таких вещах, которые относятся к духовному развитию, из разных видов. И тогда все эти, скажем так, все эти свойства в духовной жизни, якобы духовной, все они на самом деле в нашем эго, но они приводят к тому, что мы начинаем как-то чувствовать, что есть что-то выше нашей жизни. Есть что-то, что называется выше разума, выше нашего чувства, выше уровня животного. Есть более высокий уровень. И оттуда наши эти высшие учителя, святые, они пишут нам с этой ступени. Поэтому тут есть еще такой момент исполнения их советов. Что насколько мы стараемся исполнять их советы, как вообще мы привыкли с учителями в этом мире, тоже такой учитель в этом мире, я вижу его, в том, что он постиг что-то, понимает, чувствует, он большой, уважаемы. Это дает мне тогда эгоистическое побуждение быть как он, видеть как он. Мы видим, что дети, которые идут в школу, маленькие в особенности, они хотят быть очень похожими на учителя, учительницу. Это естественно. Человек большой, понимает, чувствует. Важно. Я хочу быть, как он, так природа развивает нас. И здесь, в духовном, у нас есть проблемы. С одной стороны, мы не понимаем, кто они и что, нигде они находятся. И нам это тяжело. Но тут есть, с другой стороны, момент группы. Если мы стараемся силы, тоже против желания, организовать для себя поддержку, окружение, это окружение может помочь мне начать ценить, уважать свойства, скажем так, такие, которые находятся на уровне выше меня, такие, которые я не могу в своем разуме и чувстве считать более высокими. Допустим, я маленький специалист, я понимаю большого специалиста, хочу быть как он. Это разумом и чувством я понимаю, могу даже в чем-то оценить. Но здесь, по поводу группы, группа может дать нам побуждение быть как большие, хотя мы не видим их величия, не понимаем его. Даже когда у нас есть отторжение их в том, что они говорят идти с закрытыми глазами, закрыть глаза, закрыть уши. И тем не менее, группа, в которой мы находимся, она может с помощью зависти, жадности, тщеславия получить ценности больших и как-то приблизиться к тому, что мы ценим их. Говорим о их величии, у нас нет понятия, что это, и хотим как-то приблизиться к этому. Здесь есть момент судьбы, жребия, выбора человека. Как он может соблюдать это условие выше знания через то, что у него есть группа, учеба, направление со стороны учителя, и, главным образом, есть свет, возвращающий к источнику, который вытягивает его, он чувствует изменения. И в этом весь выбор. В особенности мы выясняем это именно в том, что касается Пурима, потому что в Пурим все эти свойства, они в особенности яркие. С одной стороны, нам понятно, что мы находимся в плену, с одной стороны. Эгоистическое желание получать господствует, что мы рассеяны среди всех народов. Нам понятно, что мы в изгнании. Нам понятно, что есть силы, которые противостоят святости, и это называется, ну, в книге Эстер называется Аман, Аман Амалек. Но силы, которые против святости, то есть не то, что просто кричат на нас что-то, а они направлены просто на то, чтобы убить иудеев в нас. Это в направленном виде есть силы, люди, неважно, народы, партии, неважно, как это называть, которые против объединения, единства, выяснения, неисправленности у каждого для того, чтобы прийти к слиянию. С этим прийти к слиянию с Творцом. Есть такие силы, и они выясняют именно, как мы приближаемся к Пуриму, духовному и материальному. Это то же самое. Мы говорим о нашем поколении, о нашем состоянии, еще состоянии, которые будут, пока мы все их выясним. И здесь... У нас есть процесс, как мы поднимаемся выше знания, просто передаем себя на исправление, и все эти силы, которые действуют против нас, как мы принимаем их как обязательные силы, когда нужно благословить зло как добро, и понять, что ненавидеть их, а принимать их, ну, не с любовью, любовь все не может быть, любовь — это раскрытие объединения, слияния, а принимать их с пониманием и... Особая ненависть должна быть к ним, ненависть только для того, чтобы... Она помогла мне подняться над ними, но не к самим им, как преимущество света из тьмы. Не может быть, что мы поднимемся на уровень отдачи и любви к Творцу, если у нас не будет, не будут на нас действовать все эти силы врагов, противников. Поэтому это выяснение между всеми силами «за» и «против», и они все на самом деле «за», но «за» и «против» — это соответственно с тем, что нам нужно, чтобы всякий раз подниматься все больше и больше выше знания. Это все, что касается Пурима. И действительно, очень особое состояние, который выясняет резко и остро весь процесс, который мы проходим. Все это накапливается в нем, все свойства, которые уже в пути человек был в этом, они не исчезают, они все в Пурим приходят к остроте, силе, очень четкой такой. И поэтому мы настолько настаиваем на выяснении этого праздника, да?
И что это за действие, которое он говорит между Илишей и Ильяу, когда он посылает ему плащ? Плащ — это сомнения, чуждые мысли, о них он говорит.
Насколько мы поднимаемся над сомнениями, бури, волосами, саарот, понимаем, что они были посланы тоже от нет никого, кроме него, неважно, через каких представителей, и насколько мы в этом можем благодарить, что благодаря этим линиям, левые и правые, именно благодаря им двоим, двум этим линиям, мы приходим к слиянию с этим единым источником, который управляет нам двумя противоположными силами. Это называется Адерет, волосяной плащ, суды, бури, сеарот, волосы, слачение судов — это то, что происходит у нас.
И это приходит после того, как он завершает процесс проверки.
Понимаешь, что должна быть проверка? Без проверки ты не обретаешь эти келимы. Нужно, чтобы были сомнения, проблемы, для того, чтобы у тебя выше этого подниматься.
Он говорит здесь о какой-то завершении, довершении системы проверки. Что это такое вообще?
Человек не может подняться на следующую ступень до того, как он принял всю тьму на предыдущей ступени, выяснил ее по отношению к свету, увидел все сомнения, увидел, что он не способен, увидел, что он обязан свет возвращающий, ему нужен свет возвращающий к источнику, он принимает этот свет и с его помощью поднимается на следующий уровень, всегда в слиянии с Высшим, как мы учим, всегда это Ибури Никамухин, все это слияние с Ахапом Высшего, с помощью этого мы всегда поднимаемся на следующую ступень. Поэтому жребий, Восьмой плащ, Адерциар, все, что он говорит до этого момента, на самом деле все высшая ступень, которая представляется нам как Диним, с помощью разного рода посланцев. Мы должны главным образом относить их к этому источнику, нет никого кроме него. И тогда мы понимаем, как работать с ними. На самом деле, выяснение должно быть прежде всего внутренним выяснением, не внешним, в разных внешних действиях. Это вещи, нам еще нужно будет взвесить, насколько они нам нужны. В той мере, в которой мы не способны правильно внутренне работать, мы должны будем внешне работать. Если мы не можем покрыть это экраном, то мы должны будем покрыть это деньгами. Это то же самое кисуфа, покрытие покрывающее. Но вы надеетесь, что мы придем к состоянию, когда мы сможем только с помощью духовной работы заниматься всеми этими негативными якобы средствами, которые Творец посылает нам, как Он управляет Аманом через Амана, управляет мы Мордыхаем, чтобы он действовал правильно. Да?
Рак, в продолжение этого я много раз слышу, что нужно делать. Что это за действие? Притянуть величие Творца и притянуть высший свет. То есть есть действие по притяжению. Что я должен делать? Что это за действие?
Я должен с помощью разных форм, которые я прохожу, решить, какова польза от них, к какой цели я должен прийти, в чем цель со стороны Высшего, и против этого в чем моя цель. Сделай свое желание подобным его желанию. Если цель Высшего, чтобы я поднялся на уровень отдачи и любви к ближнему, в этом разница между всеми ступенями. Любовь к ближнему — это товарищи, все творение, и Творец в конечном счете. Я должен посмотреть, насколько я нахожусь в этом или нет. И как я могу с помощью каких факторов делать это. И мне нужно здесь прежде всего величие Творца, чтобы оно было, его я получаю от ближайшего окружения, товарищи. Они должны пробудить во мне величие Творца. Почему они должны объяснить, рассказать, поговорить, насколько им это горит? Поскольку я, в общем, эгоист, очень хорошо, что у меня есть такая сила, так я из зависти, жажды тщеславия, зависть по отношению к ним, жажда, я тоже хочу быть, жадность, хочу быть большим, я завидую. И с помощью этого я требую исправления. Я хочу исправления. Знаешь, эго не дает отдыха. И тогда, исходя из этого, можно будет продвигаться. Они говорят о величии Творца, я тоже начинаю страдать, почему у меня этого нет. У них вроде бы есть, а у меня нет. И тогда я прошу, чтобы у меня было, требую, чтобы был свет, возвращающий к источнику, чтобы он дал мне что-то от величия Творца, осознание или высшее знание, неважно. важно. Главное, даже пусть не будет, но пусть даст мне возможность быть в отдаче, как будто бы у меня это есть. И так мы помогаем друг другу подниматься. Это вопрос подъема по ступеням. В общем, у нас есть все, кроме того, что мы должны с большей силой это реализовывать. Да?
То есть то, что вы говорите, это действие, когда нуждаются в хисароне, когда есть товарищи?
Все приходит от группы. Если группа не дает хисарон, это проблема. Проблема. От группы, прежде всего, мне нужен хисарон. Хисарон — потребность в величии Творца.
Это действие по притяжению.
Тогда, согласно этому, я буду требовать свет, возвращающий к источнику, и все, что нужно. Но, прежде всего, группа должна возбуждать во мне величие, величие духовного, величие Творца, величие объединения, величие самой группы. Я обязан получать от нее то, что есть в духовном, как мы это учим, и нет у меня. Они должны показать мне, что у них это уже есть. И тогда с помощью этого я буду подниматься.
Теперь вы только что сказали об экране, что если это делаю в духовной работе, это не раскрывается в материальном.
Насколько я продвигаюсь в духовном, мы не должны будем делать материальные действия. Именно так. Потому что мы будем включать в себя все человечество, мы сможем исполнять действия, и они будут расходиться по всем остальным келим. Все больше и больше. Что в конце концов у человека нет никакой обязанности делать какие-то телесные действия, а все в сердце и разуме, моха и либо. И тогда мы придем к состоянию, что даже этот мир будет ощущаться как исчезнувший. В нем ничего нет, он просто исчезает из наших ощущений, вначале из важности, а потом из ощущений, как будто его нет. И сейчас тоже тут есть множество вещей в мире, которые ты не видишь и не чувствуешь существующими, потому что они не важны для тебя. Они не позитивны, не негативны, на тебя не действуют. И также мы в той мере, в которой мы входим в духовное, начинаем видеть этот мир, с одной стороны, с гораздо большим количеством деталей, но с деталями, которые относятся к нашей ступени. А если они не нужны нам, то он исчезает. И детали эти исчезают, так он называется. Исчезающий мир.
То есть это естественно, что в таком состоянии мы работаем, что нет экрана, когда находимся в материальных состояниях.
Ты должен вызывать свет, возвращающий к источнику, в той мере, в которой группа тебя заставляет это сделать. Да, Ицек?
Что это за действие, о котором он пишет, что нужно включиться в общество и притянуть для них света? Говорится о внешнем обществе.
Пока что мы не говорим о внешнем правиле, все это заканчивается в группе Торонто.
Yes, Rav. Peter from New York is asking, why is it important for us to be
Rav, группа из Нью-Йорка спрашивает, почему нам важно включаться в желания других? Говорит здесь, что поэтому мир настолько полон людей, и человек находится в мире, который настолько наполнен людьми. Почему важно? Он говорит, что мы находимся в одном мире с таким количеством людей, почему важно включиться в их мысли и желания.
Это не другие, это не ближние, это не чужие, это части моей души. Что мне делать? Моя душа, когда она приходит к исправлению, она приходит в нашем поколении, допустим, как 8 миллиардов душ. Уже не говорится о прошлых душах, которые исправили себя в каком-то виде или еще не вышли к выяснению. Это просто очень большое число частей. Оно всякий раз меняется, есть соединение и снова разделение частей. Это в соответствии с исправлениями. Каждый раз то, что происходит, и я обязан им всем, по сути дела, это все дело, роль народа Израиля, они не существуют для себя ни в каком виде, а только лишь для того, чтобы привести весь мир к исправлению, для того, чтобы Творец раскрылся во всем общем кли, во всем желании, которое он создал. Согласно закону совпадения по свойствам. Поэтому называется Израиль прямо к Творцу. Поэтому мы получили какое-то побуждение к Творцу. Но главное, что мы реализовали это относительно себя в первом храме, а потом все эти результаты, падения, вся наша история, которую мы прошли, это все для того, чтобы реализовать это исправление во всем мироздании, во всем неживом растительном, животном говорящем, пока все общее желание получать не будет слито с Творцом полным образом. Поэтому мы должны работать в этом. И нет выбора. Продолжим. Мы продолжаем. 554-я страница Труды Бара Сулама, последний абзац со слов для того, чтобы понять это. И чтобы понять это, необходимо вначале выяснить смысл жребиев и почему было два жребия. Как написано, один жребий для Творца, а другой для Азазеля. Жребий — это действие выше разума. И потому, когда жребий находится выше разума, это вызывает то, что второй попадает к Азазелю. Это называется «и обрушилась буря на головы нечестивых». Ведь на эти противоречия притягивается высший свет, благодаря чему умножается величие Творца. Но не нужно это грешникам, которые желают получать лишь согласно своему разуму. А когда усиливается свет, приходящий на основе, которая выше разума, отступают грешники и пропадают. Поэтому единственное, что есть у грешников, это их помощь праведникам притянуть величие Творца, после чего грешники аннулируются. И об этом сказано: удостоился стать праведником, получает свою часть другого в раю. Из этого понятно, что речь идет только о том, кто помогает сделать исправление, чтобы осуществилось раскрытие высшего света за счет добрых дел, и тогда действие это остается в святости. А он получает от того света, который вызвал наверху, чтобы было распространение света. Тогда нижний получает то, что он вызвал высшим. Противоречия же и ограничения пропадают, ведь на их место приходит величие Творца, раскрывающееся в вере выше знания. Они же желают раскрытия именно внутри разума, а потому аннулируются. Но весь мир своими посторонними духовному мыслями заставляет праведника притянуть величие Творца, и вызванный этим свет остается на счету каждого. А когда они будут способны получить этот свет, то каждый получит также тот свет, который вынудил притянуть свыше. И в этом смысл бегущего пробора, разделяющего волосы, упомянутого в Зоаре, который разделяет правую и левую сторону. Два жертвенных козла было в Йом-Кипур, что указывает на возвращение в трепете. а другой жребий в Пурим, означающий возвращение с любовью. Ведь это было еще до строительства второго храма, и было необходимо возвращение из любви. Но прежде необходимо было ощутить необходимость возвращения, а потому послали им ограничения и саарот. Противоречие. Потому дали свыше власть Аману, о чем сказано: «Я поставлю над вами Амана, чтобы он властвовал над вами». А потому написано, что Аман бросал жребий, определяя судьбу в месяц Адар. Адар называется 12-м месяцем, и на то же число 12 указывают 12 быков, на которых пахал Элиша. 2 × 6 получается месяц Адар, что означает Адар Цеар, волосяное покрывало, то есть самые большие ограничения. А потому знал Аман, что победит народ Израиля, ведь в месяц Адар умер Моше. Но не знал он, что в тот же месяц родился Моше, о чем сказано: «И увидела она, что сын хорош». Ведь когда преодолевают самое тяжелое состояние, тогда достигают самого большого света, называющегося светом величия Творца. И в этом тайна переплетения дорогих нитей «шеш-машзар». То есть, когда удостаивается бегущего пробора, разделяющего волосы 2 × 6, шеш-шеш, то возникает переплетение маш-зар, означающее, что удаляется чужестранец. Маш-зар. Ситра-ахра. Пропадает она и уходит, поскольку уже выполнила свою роль. Выходит, что все противоречия и ограничения были даны лишь для того, чтобы раскрыть величие Творца. Поэтому Яков, который родился гладким, без волос, не мог раскрыть величие Творца, потому что не было у него причины для такого раскрытия и необходимости в нем. И поэтому не мог Яков получить благословение от Ицхака, поскольку не было у него келим, а ведь нет света без кли. Поэтому научила его Ривка надеть одежды Эсава. И потому сказано о нем: рукой держался за пету Эсава. То есть, хотя не было у него никаких волос, противоречий, но он взял их от Эсава. И это увидел Ицхак и сказал: руки Эсава, хотя голос Якова. То есть понравилось Ицхаку это исправление, сделанное Яковом, благодаря которому приобрел он келим для получения благословения. Именно по этой причине нам необходим этот мир, где так много людей, чтобы каждый проникся желаниями всех остальных. И тогда каждый отдельный человек несет в себе мысли и желания всего мира, и потому называется человек — это маленький мир. А если пока не заслужил, то получает в аду свою долю и то, что причитается там всем остальным, то есть соединяется с адом всего мира. И более того, даже если частично исправил свою часть в аду, но не исправил часть своего товарища, то есть то, что включается в мир, это все еще не называется исправлением, поэтому он не называется еще совершенным. И отсюда понятно, что хотя Яков сам по себе и был гладким, без волос, тем не менее он держался рукой за пету Эсава, то есть позаимствовал у него волосы, сеарот. А когда заслужил их исправление, получил часть, принадлежащую брату своему в раю. То есть ощутил меру величия высшего света, притянутого им для исправления этих волос, посторонних мыслей всего мира. и удостаивается этого в то время, когда весь мир еще не может получить этот свет, поскольку он еще не готов к этому. Из этого понятна суть спора между Яковом и Эсавом, когда Эсав сказал: «У меня есть большинство», а Яков сказал: «У меня есть все». То есть два раза по шесть, что означает внутри знания и выше знания. И это желание получить и свет слияния. Исав сказал: «У меня есть большая часть», то есть свет, приходящий в получающие килим. Это свойство внутри знания. А Яков сказал, что у него есть все, то есть две составляющие. То есть он пользуется и получающими килим, и у него также есть свет слияния. Это называется великий сброд Эрев Рав, которые сделали тельца и сказали: «Вот это Бог твой Исраэль, вот Эле без Ми». То есть хотели соединиться только с Эле, но без Ми. То есть не хотели и то, и другое, Эле и Ми, которые вместе составляют имя Творца, Луким. То есть они не хотели большинство и все. И это называется Крувим, Херувимы, которые называются Крувия и Патия. Один ангел стоит на конце, означает большинство, а другой стоит на конце, означает все. И в этом смысл слов: «И слышал Моше голос, говорящий с ним между двумя херувами». Ну как такое возможно? Ведь это два края, которые противоположны друг другу. И в любом случае он должен сделать из себя патия, то есть глупца, и так принять это. Это называется выше разума. Хотя он и не понимает ничего из того, что ему говорят, он все равно делает. А что касается всего, что называется высшее знание, человек должен стараться работать в радости. Ведь благодаря радости раскрывается истинная мера свойство «все». А если человек не находится в радости, то он опечаливает себя самого от того, что у него нет радости. И это главное место для работы — раскрыть радость от того, что он работает выше знания. Поэтому, если у него нет радости от этой работы, он должен печалиться об этом. И это, как сказано, тот, чье сердце пожелает. То есть он испытывает боль и страдания от того, что не ощущает радости в работе.
Это высшее знание.
И это называется «за то, что не служил ты Творцу с радостью и весельем, веселым сердцем, а оставил все и оставил себе лишь большинство». И поэтому он опускался все ниже и ниже, пока не потерял все. То есть у него не осталось даже и большинства. Но если у человека есть все, и он в радости, в той же мере удостаивается и свойство большинства.
Ну, вопросы. Да. Времени не осталось.
Есть много вопросов. Есть много вопросов от мирового кли. Йосеф из Джозеф из Сан-Франциско пишет, что когда человек совершает возвращение, будет выигрыш от взаимовключения. Значит, он совершает возвращение, и он продолжает, поскольку человек хочет совершить возвращение, он готов перевесить себя и весь мир на чашу заслуг, поскольку сам он включает в себя все мнения, должен ли быть возврат к возвращению ради всего мира.
И есть в этом тоже ступени, уровни. Нельзя сказать точности сколько, потому что любое возвращение включает 125 ступеней, по которым мы поднимаемся. Мы еще даже не поднялись на первую ступень. Находимся в состоянии, как бы, когда ты поднял одну ногу, чтобы опереться на нее, но еще не находишься на ней. Поэтому здесь есть много различаемых особенностей. Нужен ли весь мир? Достаточно нам того, что мы это сделаем с группой. Мы должны быть связанными в группе, в том, что нам дают все помехи. И помехи не даются еще. Это пока что не помехи, это всего лишь то, что называется слабость сердца, да? Какой-то туман, а не на самом деле помехи и суды. И если мы преодолеем это, мы поднимемся. Не нужен весь мир, не нужны все, достаточно нам, если мы будем делать так, как мы сейчас делаем, только нужно объединение. Объединение между нами должно быть. В той мере, в какой раскрывается разрыв, отдаление, холодность, в этой мере нам нужно объединение. Да.
Айрат из Москвы спрашивает, что такое жребий и судьба во внутренней работе?
И есть это у нас в каждую секунду. Жребий и судьба. Скажем, сейчас я сижу с моими товарищами, и я не чувствую, что я пробуждаюсь, что есть что-то горящее. Мне надоело слышать уже об этом пуриме, может быть, и чувствуется усталость в конце недели, еще всевозможные вещи, все это понятно, но я должен принимать эти вещи так, что нет случайного. И это то, что дается мне свыше. Нет таких расчетов, как у нас, с нашим телом, с нашей душой, но все это одно целое. Мы должны возвеличивать Творца, и тогда нет усталости, нет никаких проблем. И на самом деле преодолевать и быть готовыми и проделать исправление. Если человек в каждое мгновение своей жизни не пытается прийти к концу исправления согласно своей ступени, которая раскрывается, истинное конечное исправление, мы не знаем, что это такое, тогда он не приходит к нему, не приходит, не запрещено сдаваться. Человек должен видеть себя всегда перед силами помех, которые пробуждают его. С вами мне всегда трудно. Вы не чувствуете, насколько я напрягаюсь и уже не способен говорить. Это каждый раз. Понятно? Торонто.
Рав Грегори from Holland is asking.
Рав Григорий из Голландии спрашивает, в какой мере важно соединять эти выяснения Амана и Мордехая с десяткой? Что эти выяснения говорят нам, и как соединить их с молитвой?
Мы должны все время, мы должны обсуждать то, какие помехи есть у нас, что нам в точности мешает быть объединенными. Форма объединения должна быть, она должна быть нам ясной и представляемо ясно, когда мы понимаем, чувствуем ее и находимся в ней. И поэтому я не знаю, сколько уже это можно объяснять. Мы приходим на урок. У нас подготовка в течение четверти часа до урока. Это подготовка. Подготовка — это не демонстрация, это самая серьезная вещь. Да? Если мы в течение этих 15 минут можем создать перед собой модель того, что называется нашей исправленной группой, правильно выстроенной. И что есть у нас сейчас, сегодня, по сравнению с этим совершенным образом. И эту разницу мы сейчас собираемся устранить, желаем ее устранить, пройти это. И нам это должно быть ясным, что еще нам делать. И на самом деле человек, который находится в десятке, не может быть, чтобы он хоть на мгновение заснул. Или вышел бы с правильного пути, отошел от правильного пути. Иначе группа его не держит, что же называется поручительством. А я смотрю на эти десятки, каждый в каком-то другом направлении, или так, в таком, в таких позах.
Кен Торонто.
Да, Торонто.
Ави from Los Angeles is asking.
Ави из Лос-Анджелеса спрашивает. Что такое благословение, благословлять?
Есть
благословение свыше, а есть снизу. Есть благословение, когда мы благословляем Творца за то, что дал нам. Когда мы удостоились всех форм, которые Он дает нам за, против, пробуждение, силы, слабость, все. И все это нам нужно для того, чтобы собрать из этого в правильном виде молитву, когда на эту молитву придет свет, возвращающий к источнику, из всех этих авханот, свойств за и против, как он говорит, 6-6 пар быков, вследствие этих понятий за и против, свет, который приходит, он собирает нам парцуф. И так мы продвигаемся. Но для этого нам нужно правильно относиться как к положительному, так и к отрицательному, потому что и то, и другое действует по отношению к одному, к одной цели, и нам нельзя сдаваться спокойствию, слабости, неясности, всем этим вещам. Когда каждый видит товарища в таком виде, он должен понять, что это долг его прийти к состоянию, когда его товарищ будет гореть в работе духовной. Если вместо товарища то же самое было у меня внутри, я бы не мог пробудить его, поскольку это свойство находится вовне, и мне представляют это как товарища, я могу пробудить его с помощью своего примера, с помощью игры. И тогда, когда он пробуждается, он влияет на мое внутреннее свойство, когда, по сути дела, он находится во мне, да? И с помощью этого я пробуждаюсь. И я так, когда воспринимаю всю группу в себе, называется, что я пробуждаю свою внутреннюю суть, которую так демонстрирует мне Творец во мне меня. Но это внутренняя моя суть. А я смотрю на товарища, мне не важно, что будет. Пусть спит, пусть не приходит, пусть будет так или так. В этом как раз внутренняя забота, которую я провожу в себе. Нужно прийти к возвращению, прийти к раскаянию. Ну, продолжаем.
Мы продолжаем. 546 страница, вторая колонка, из сказанного можно объяснить. Из сказанного можно объяснить, что такое, что женщины оплакивают Томуз. Объясняет Раши, что они занимались идолопоклонством. То есть был там свинец в глазу, и они должны были расплавить его, чтобы он вытек из глаза. И следует объяснить, что такое «оплакивают». То есть у них нет радости от того, что есть прах, пыль в глазу. Афар, прах — это пхинадалет, то есть малхут небес — это свойство веры выше знания. И у этого свойства есть форма праха, то есть она не важна. И следует в этой работе ощутить вкус праха, то есть что она не является важной, а подобна праху. И пример этот, что женщины оплакивают Томуза, это что они подогревают эту чуждую работу, чтобы с помощью подогрева прах вышел из глаза. И это указывает на то, что они плачут в этой работе, то есть что можно верить в управление выше знания, что он добрый, творящий добро. А внутри знания мы видим только противоречие в управлении Творца. И эта работа — это работа в святости. А они хотят вынуть прах, то есть работу выше знания, которая называется прах, но в глазах, которое, что называется зрение, видение, что указывает на то, что он видит управление Творца, чтобы оно было внутри знания. А это называется идолопоклонство. Это подобно человеку, ремесло которого делать горшки и сосуды из земли, из глины. И он должен делать глиняные сосуды, прежде всего он должен делать шары, круглые шары из глины, а потом он проделывает дырки. И когда маленький сын видит, что делает его отец, он кричит: «Папа, зачем ты портишь эти шары?» Сын не понимает, что главное, что хочет сделать отец, это именно отверстие, потому что именно отверстие и есть получающие сосуды. А сын хочет заткнуть эти отверстия, которые отец сделал в шарах. Так и здесь, этот прах, находящийся внутри глаз, эйнаем, который закрывает ему зрение, и всюду, куда он смотрит, он видит противоречие в управлении. И это и есть как раз все кли, с помощью которого он может раскрыть искры любви, которые не зависят от чего-либо. Это называется радость заповеди. И об этом сказано: если бы Творец не помогал ему, он бы не выдержал. То есть, если бы Творец не давал ему этих мыслей, он не был бы способен получить никакого подъема.
Представьте себе, если бы мы не получали этих уколов, всевозможных, со всех сторон, кто-то бы из нас двинулся с места по направлению к цели творения, отдаче, любви и Творцу, даже для себя бы не сдвинулся, для себя бы тоже. Потому что желание получать прежде всего взвешивает, какое усилие оно должно приложить, и предпочитает ничего не делать. И тогда его начинают пробуждать с помощью всевозможных подстегиваний, да? Когда он хочет, смотрит на других, желает то, что есть у товарища, у других, но без страданий. Мы бы не ходили в школу, учиться, работать, преуспевать. Ни в чем. Только с помощью подстегиваний, уколов, которые даются нам. Желание получать материя творения. Это согласно первому закону природы. Желает находиться в покое. Если сдвигается, ему нужна энергия, да? Ему нужен стимул. И поэтому без Амана, без всех его слуг, без того, что он задействует на протяжении всего пути, мы не сможем продвигаться. Вопрос только в том, берем ли мы цель творения как желаемую вещь, и мы хотим продвигаться сами, не то чтобы кто-то укалывал или подталкивал нас вперед, но чтобы мы сами укололи и увлекали себя. И это понятие окружения. Сам я этого не могу, но я строю окружение и требую от окружения: давайте мне удары, привяжите меня к телеге, чтобы тянуть меня, и делайте все, что вы хотите, только не оставляйте меня, и так далее. И тогда с помощью этого мы продвигаемся. Но для этого нам нужно организовать группу, которая будет оберегать каждого. А не то, чтобы я смотрел на товарища, я вижу, что они засыпают, и не важно мне. Потому что если это мне не важно, так мне не важно и мое продвижение. Так это. Мы должны уважать Амана, и если бы мы могли получить его силы, как это нужно, мы бы преобразовали те плохие силы, которые подталкивают нас сзади, в те, которые увлекают нас спереди. Это все зависит от нас. В этом все понятие исправления. «Сделай своего врага любящим тебя». Так это, да, Кока.
Во всей этой статье есть очень четкая линия, что есть помехи, противоречия в самых тяжелых ситуациях, и тогда с их помощью они удостаиваются величия Творца Высшего Света.
Не в человеке, а в правильном работе с ними, да.
Теперь, чем это отличается от того, что есть, мы строим окружение, которое как бы давит на тебя? Как бы ты делаешь два разных вида работы.
Не понимаю.
Теперь, допустим, вы сказали, вы должны построить окружение, которое будет давить на вас, будет вас колоть и так далее, и так далее.
Вместо того, чтобы я получал уколы внешние.
Если тебе окружение дает эти уколы.
Не те же уколы, нет. Окружение тянет меня вперед. Оно пробуждает меня. Окружение показывает мне, что впереди есть свет. А внешнее окружение, которое давит на меня, оно покалывает меня во тьме. Без выбора, когда я бегу и не знаю, куда я убегаю, как животное. А когда это окружение, которое я организовал, и тянет меня, я продвигаюсь в виде человека, когда есть важность Творца, важность цели, я продвигаюсь с помощью своего окружения, а с помощью внешнего окружения я только убегаю от бед. Но это не помогает. Пока я не меняю одно на другое, это не помогает. Да.
Результат двух этих окружений дает тебе то же самое. Оба они дадут величие Творца, высший свет и так далее, вещи, которые он говорит?
Нет, с какой стати? Окружение, которое подталкивает меня, делает мою жизнь трудной, порочит путь. Это окружение, которое не дает оставаться в состоянии, но оно не выбирает вместо меня состояние, не дает мне правильного направления, да?
Что имеет в виду тут в самом тяжелом состоянии, когда мы укрепляемся, удостоимся самых больших светов, которые называются величие Творца? Что это за самое тяжелое состояние? Что это?
Самое тяжелое, когда я вижу, что у меня нет выбора, кроме как обратиться к свету, возвращающему к источнику. После всех понятий, свет, возвращающий к источнику, это то, что мне нужно. Но это приходит через группу, через решение группы. Что значит групповое решение? Это когда во всех моих свойствах, во всем, что, что я перед собой представляю, это называется группа, и я прихожу к состоянию, когда все. Я понял, что все зло и все добро должны действовать вместе.
Когда мы строим окружение, что оно экономит для нас? Удары? Так какие удары оно дает нам? Страдание в чем дает нам?
Страдание от добра.
Что это значит?
Когда нет у меня величия, нет тяги, когда я отстаю по отношению к товарищам и так далее. Страдание от добра, от того, что нет у меня.
И это будет вместо остальных страданий?
И это будет вместо страдания от зла, когда я получаю от внешнего окружения.
Можно взять это как индикацию, если есть у меня страдание от зла, от внешнего окружения, это значит, что я не построил окружение, которое дает мне внутренние страдания?
Да, конечно. И если мы приходим в группу, мы можем организовать в группе все необходимые стимулы, силы для продвижения, для того, чтобы мы не нуждались в пробуждении внешнем. Все зависит от нас. Да.
Последний вопрос. Если товарищи засыпают, что ты можешь сделать? Пытаешься их разбудить, не помогает. У каждого есть свое...
Молиться. Молиться.
Кен.
Да.
Продолжаю, это причина, что называют Пурим возвращением из любви?
Да. Чтобы не... Когда обе эти силы действуют как одно, и Аман, и Мордехай, это называется свита Мордехая в келим Амана. В карманах, дословно, Амана.
Он объясняет тут по поводу Якова и Исава.
Это тоже две силы, то же самое. Когда с помощью Исава это большие келим, противоречия, бушующие, и голос Якова, все это возвращается.
Яков на самом деле облачается в Исава, получает его келим?
Да.
Теперь что такое держаться за пятку Исава в нашей работе?
Когда он не дает желанию получать, убежать и работать самому. Он держит его, и в конечном счете, как он воюет с правителем Исава и приходит благодаря этому к обвинению. Он и Исав в состоянии Израиль.
В группе как я держусь за эти килим, которые есть в десятке?
Когда вы стараетесь в десятке работать с добром и злом вместе, нет никого кроме него, и добрый несущий добро, и прийти, чтобы в наших килим так это было. Торонто.
Сергей from Днепр is asking.
Сергей из Днепра спрашивает, если человек не способен преодолеть приходящие внешние силы, это значит, что Творец не желает этого человека?
Нет такого, чтобы Творец не желал. Но сам человек не желает. Творец дает нам все условия и сохраняет свободный выбор. Иначе из нас выйдет не человек, а животное. Святое животное. Это не является нашей целью. Но мы должны прийти к тому, чтобы стать людьми, сыновьями Адама, дословно, чтобы у нас был свободный выбор, и мы пользовались им в тех ситуациях, когда мы нашли, раскрыли все это в связи между нами, между добром и злом, в средней линии. Это называется человек, средняя линия. И Творец — это тоже средняя линия. А правая и левая — это то, что дается нам для того, чтобы выстроить эту среднюю линию самих себя. Но свободный выбор должен быть здесь, а иначе это все то, что есть у нас, процесс, который определен на каждом этапе, и конечная цель, ее форма тоже определена самого начала. Это не лишает нас свободного выбора. Свободный выбор относительно веры выше знания, когда каждый момент я произвожу выяснение и поднимаюсь над своим желанием. Так вот, да, Торонто.
Григорий из Голландии спрашивает, радость должна родиться из страдания. Каков источник радости и как она возникает в группе?
Радость должна быть от того, что я могу притянуть к себе все средства от правой и левой линии, правильно обработать их в средней линии и продвигаться по направлению к Творцу. От этого приходит радость. Радость — это следствие хороших поступков. Хороший поступок — это когда над злом я правильно нахожу его использование. И относиться к нему как... Сказано, так же, как человек благословляет за зло, за добро, он еще больше должен благословлять за зло, потому что в зле есть много силы, авиюта, и так мы должны пользоваться им. Да. Сзади.
В абзаце про Эсава и Якова мы видим, что между ними нет согласия, есть спор. И когда Эсав говорит, что у него есть голос, у него есть свойства.
И есть у него все, есть у него большинство.
Чем он хочет пользоваться? И получающими келимы, и находится в слиянии. Что вызовет у двух этих сил быть в согласии? То есть не спорить. Есть такое состояние вообще?
Нет, как такое может быть? Только в средней линии. Только в средней линии, когда приходит высший свет и объединяет эти обе силы вместе. И все. Но это при условии, когда у Исава нет намерения. Намерение ради получения. Это Исав, да? Так намерение ради получения должно исчезнуть. Скажем, превратиться с помощью высшего света в намерение ради отдачи. И тогда все это кли называется Израиль. Это уже не Яков.
По сути дела, только Яков может сделать, потому что у него есть два состояния.
Яков может сделать, но он не способен сам.
Ему нужен Исав.
Да, ему нужен Исав и свет, возвращающий к источнику. Но он определяет. Хорошо, мы остановимся на этом пока что. Вы видите, насколько в Пуриме есть особенности, которых мы пока что даже не коснулись. Мы попытаемся еще раз прочитать эту статью. Есть также статья к Пуриму, кроме статьи о жребиях. И на самом деле все понятия, которые мы проходим в течение 6000 лет, они выясняются в конечном исправлении и ярко выражены там, и приходят к таким понятиям, что на самом деле оттуда они проявляются лучше. И поэтому нам достаточно остановиться на Пуриме и находиться в нем все время. Именно так. Не просто так сказано, что все праздники отменяются, кроме Пурима. Потому что большой свет, кли, очень сильное в таком виде, никогда не раскрывается. Мы перейдем к учению 10 сферот. Да? Я чувствую, что вы иначе засыпаете. Пожалуйста.
Идем к следующей части.